Слушайте, Ричард, давайте еще по рюмочке. Я что-то разошелся, будь оно все неладно. Ричард Нунан, ухмыляясь, потребовал еще рюмку коньяку для лауреата и кружку пива для себя. Потом он сказал. Так вот, я вам, конечно, сочувствую в ваших метаниях, но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников и видел, и обонял предостаточно. Валентин легкомысленно махнул рукой. «А, покойники ваши», — сказал он. «Слушайте, Ричард, вам не стыдно? Вы же все-таки человек с образованием. Неужели непонятно, что с точки зрения фундаментальных принципов эти ваши покойники нисколько не более и не менее удивительная вещь, чем вечные аккумуляторы? Просто Итаки нарушает первый принцип термодинамики, а покойники — второй. Вот и вся разница. Все мы в каком-то смысле пещерные люди. Ничего страшнее призрака или вурдалака представить себе не можем. А между тем, нарушение принципа причинности – гораздо более страшная вещь, чем целые стада привидений и всяких там чудовищ Рубинштейна или Валенштейна.
Франкенштейна.
Да, конечно. Франкенштейна. Мадам Шелли. Супруга поэта. Или дочь. Он вдруг засмеялся. «У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство – автономная жизнеспособность. Можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить. То есть не ходить, конечно, в общем жить. Отдельно. Без всяких физиологических растворов. Так вот, недавно доставили в институт одного такого невостребованного. Ну, препарировали его. Это мне лаборант Бойд рассказывал. Отделили правую руку для каких-то там надобностей. Приходит на другое утро. А она дулю показывает. Валентин захохотал. А? И так до сих пор. То разожмет пальцы, то опять сложит. Как вы полагаете, что она этим хочет сказать?
По-моему, символ довольно прозрачный. А не пора ли нам по домам, Валентин?
Сказал Нунан, глядя на часы.
У меня есть еще одно важное дело.
«Пойдемте», — охотно согласился Валентин, тщетно пытаясь попасть лицом в оправу очков. «Фу, напоили вы меня, Ричард». Он взял очки в обе руки и старательно водрузил их на место. «У вас машина?»
«Да, я вас завезу».
Они расплатились и направились к выходу. Валентин держался еще более прямо, чем обычно, и то и дело с размаху прикладывал палец к виску, приветствуя знакомых лаборантов, которые с любопытством и изумлением наблюдали за светилом мировой физики. У самого выхода, приветствуя расплывшегося в улыбке швейцара, он сшиб с себя очки, и все трое кинулись их ловить. «Фу, Ричард!» — приговаривал Валентин, влезая в Пежо. «Вы меня безбожно напоили! Нельзя же так, черт возьми! Неудобно! У меня завтра эксперимент! Вы знаете, любопытная вещь!» И он принялся рассказывать о завтрашнем эксперименте, поминутно отвлекаясь на анекдоты и приговаривая: «Напоили, надо же, чертям собачьим». Нунан отвез его в научный городок, решительно пресек неожиданно вспыхнувшее у лауреата желание добавить: «И какой там к дьяволу эксперимент? Знаете, что я с этим вашим экспериментом сделаю? Я его отложу». И сдал с рук на руки жене, которая при виде своего супруга пришла в веселое негодование. «Гости!» — шумел супруг. «Кто? А, профессор Бойд? Превосходно! Сейчас мы с ним дернем. Но не рюмками, черт побери, а стаканами! Ричард! Где вы, Ричард?»
Это Нунан слышал, уже сбегая по лестнице. «А ведь они тоже боятся», — думал он, снова усаживаясь в Пежо. «Боятся, боятся, высоколобые. Да, так и должно быть. Они должны бояться даже больше, чем все мы. Простые обыватели вместе взятые. Ведь мы просто ничего не понимаем. А они, по крайней мере, понимают, до какой степени ничего не понимают. Смотрят в эту бездонную пропасть и знают, что неизбежно им туда спускаться. Сердце заходится, но спускаться надо. А как спустится, что там на дне? И главное, можно ли будет потом оттуда выбраться? А мы, грешные, смотрим, так сказать, в другую сторону.
Слушай, а может быть, так и надо? Пусть оно идет все своим чередом, а мы уж проживем как-нибудь.
Правильно он сказал. Самый героический поступок человечества — это то, что оно выжило и намерено выжить дальше.
«А все-таки черт бы вас подрал», — сказал он пришельцам. «Не могли устроить свой пикник в другом месте. На Луне, например. Или на Марсе.
Такая же вы равнодушная дрянь, как и все. Хоть и научились сворачивать пространство. Пикник, видите ли, нам здесь устроили».
«Пикник. Как же мне получше обойтись с моими пикниками», — думал он, медленно ведя Пежо по ярко освещенным мокрым улицам. «Как бы мне половчее все это провернуть. По принципу наименьшего действия. Как в механике. На кой черт мне мой такой-сякой инженерный диплом, если я не могу придумать, как мне половчее ущучить этого безногого мерзавца?»
Он остановил машину перед домом, где жил Редрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Потом он вынул итак, вылез из машины, и только тут обратил внимание, что дом выглядит нежилым. Почти все окна были темные, в скверике никого не было, и даже фонари там не горели. Это напомнило ему, что он сейчас увидит. И он зябко поежился. Ему даже пришло в голову, что, может быть, имеет смысл вызвать Редрика по телефону и побеседовать с ним в машине или в какой-нибудь тихой пивнушке. Но он отогнал эту мысль. По целому ряду причин. «И кроме всего прочего», — сказал он себе, — «давай-ка не будем уподобляться всем этим жалким сволочам, которые разбежались отсюда, как тараканы, ошпаренные кипятком». Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно неметенной лестнице. Вокруг стояла нежилая тишина. Многие двери, выходящие на лестничные площадки, были приотворены или даже распахнуты настежь. Из темных прихожей тянуло затхлыми запахами сырости и пыли. Он остановился перед дверью квартиры Редрика, пригладил волосы за ушами, глубоко вздохнул и нажал кнопку звонка. Некоторое время за дверью было тихо. Потом там скрипнули половицы, щелкнул замок, и дверь тихо приоткрылась. Шагов он так и не услышал. На пороге стояла мартышка, дочь Редрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет, и в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев. Но потом она отступила вглубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло.
«Здравствуй, Мария», — сказал он, стараясь говорить как можно ласковее. «Как поживаешь, мартышка?»
Она не ответила. Она молчала и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него из-под лобья. Похоже, она не узнавала его. Да и он, честно говоря, не узнавал ее. «Зона», — подумал он. «Дрянь».
«Кто там?» — спросила Гута, выглядывая из кухни. «Господи! Дик! Где вы пропадали? Вы знаете, Редрик вернулся!»
Она поспешила к нему, на ходу вытирая руки полотенцем, переброшенным через плечо. Все такая же красивая, энергичная, сильная. Только вот подтянула ее как-то. Лицо осунулось, и глаза были какие-то лихорадочные, что ли. Он поцеловал ее в щеку, отдал ей плащ и шляпу и сказал:
«Наслышаны, наслышаны. Все время никак не мог выбраться, забежать. Дома он?»
«Дома», — сказала Гута. «У него там один. Скоро уйдет, наверное. Они давно уже сидят. Проходите, Дик». Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом. Один. Неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый свет от абажура падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева, ввалившийся безгубый рот, остановившийся без блеска глаза. И сейчас же Нунан почувствовал запах. Он знал, что это игра воображения. Запах бывал только первые дни, а потом исчезал напрочь. Но Ричард Нунан чувствовал его как бы памятью, душный, тяжелый запах разрытой земли. «А то пойдемте на кухню», — поспешно сказала Гута. «Я там ужин готовлю. Заодно поболтаем». «Да, конечно», — сказал Нунан бодро. «Сколько не виделись. Вы еще не забыли, что именно я люблю выпить перед ужином?» Они прошли на кухню. Гута сразу же открыл холодильник, а Нунан уселся за стол и огляделся. Как всегда, здесь все было чисто, все блестело. Над кастрюльками поднимался пар. Плита была новая, полуавтомат. Значит, деньги в доме были. «Ну как он?» – спросил Нунан. «Да, все такое же», – ответил Гута. «Похудел в тюрьме, но сейчас уже отъелся». «Рыжий?» «Еще бы». «Злой?» «А как же?» «Это у него уж до самой смерти». Гута поставил перед ним стакан кровавой Мэри. Прозрачный слой русской водки словно бы висел над слоем томатного сока. «Немного?» – спросила она. «В самый раз». Нунан набрал в грудь воздуху и, зажмурившись, влил в себя смесь. Это было хорошо. Он вспомнил, что, по сути дела, за весь день впервые выпил нечто существенное. «Вот это другое дело», — сказал он. «Теперь можно жить». «У вас все хорошо?» — спросила Гута. «Что вы так долго не заходили?» «Проклятые дела», — сказал Нунан. «Каждую неделю собирался зайти или хотя бы позвонить. Но сначала пришлось ехать в Рексополис, потом скандал один начался. Потом мне говорят, Редрик вернулся. Ладно, думаю, зачем им мешать? В общем, завертелся я, Гута. Иногда я спрашиваю себя, какого черта мы так крутимся? Чтобы заработать деньги? Но на кой черт нам деньги, если мы только и делаем, что крутимся?» Гута звякнула крышками кастрюлек, взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить. И снова второй раз в жизни увидел, что у нее дрожат пальцы. Как тогда, когда Редрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег. Первое время она совершенно пропадала без денег. И ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые. И Нунан догадывался, откуда. Но он продолжал приходить, приносил мартышке лакомства и игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую, благополучную жизнь Редрика, а потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их. Объяснял, уговаривал. Наконец, выйдя из терпения, грозил. «Ведь рыжий вернется. Он вам всем кости переломает». Ничего не помогало. «А как поживает ваша девушка?» – спросила Гута. «Которая?» «Ну, с которой вы заходили тогда. Беленькая такая». «Какая же это моя девушка? Это моя стенографистка. Вышла замуж и уволилась». «Жениться вам надо, Дик», — сказала Гута. «Хотите, невесту найду?» Но он хотел было ответить, как обычно. «Мартышка вот подрастет». Но вовремя остановился. Сейчас бы это уже не прозвучало. «Стенографистка мне нужна, а не жена», — проворчал он. «Бросайте вы своего рыжего дьявола, идите ко мне в стенографистке. Вы же были отличной стенографисткой. Старый Гаррис вас до сих пор вспоминает». «Еще бы», — сказала она. «Всю руку тогда об него отбила». «Ах, даже так?» Ну, он сделал вид, что удивлен. «Ай да Гаррис!» «Господи», — сказала Гута. «Да он мне проходу не давал. Я только одного боялась, как бы Ред не узнал». Бесшумно вошла мартышка. Возникла в дверях, посмотрела на кастрюли, на Ричарда. Потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо. «Ну что, мартышка?» — сказал бодро Ричард Нунан. «Шоколадку хочешь?» Он полез в жилетный карман, вытащил шоколадный автомобильчик в прозрачном пакетике и протянул девочке. Она не пошевелилась. Гута взяла у него шоколадку и положила на стол. У нее вдруг побелели губы. «Да, Гута!» — бодро сказал Нунан. «А я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от института все-таки далеко».
«Она уже почти ничего не понимает», — тихо сказала Гута.
И он оборвал себя. Взял в обе руки стакан и принялся бессмысленно вертеть его в пальцах.
«Вы вот не спрашиваете, как мы живем», — продолжала она. «И правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг. Дик, нам от вас скрывать нечего».
«Да и не скроешь.
«У врача были?» — спросил Нунан, не поднимая глаз. «Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал...» Она замолчала. Он тоже молчал.